У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой вы нас сейчас и слушаете, и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я как раз главный редактор «Мела». У нас как раз сегодня в выходной день наш «Большой разговор». Я очень надеюсь, что вы каждую неделю слушаете наши короткие, лаконичные выпуски в эфире радио «Говорит Москва», а вот сегодня у нас большой, основательный, и скажу сразу, сегодня у нас разговор образовательный. Мы сегодня про воспитание будем чуть меньше, чем в каких-то наших прошлых выпусках. У нас сегодня крайне интересная тема, что такое кружковое движение, как кружки помогают найти себя, научиться делать проекты, как вообще возродилось и перезапустилось кружковое движение в России, потому что, скажу честно, дорогие друзья, я вот сам до недавнего времени, даром что, в общем, 2 года делаю медиа об образовании, не представлял, насколько это все круто и какие шаги вперед семимильные все это совершило. Отдельно поговорим об Олимпиаде НТИ, которая в начале марта прошла в Сочи, это суперфинал большой Олимпиады, и финалы после этого еще проходили и, может быть, даже проходят в некоторых регионах Российской Федерации. В общем, вот такая долгая, простите, дорогие друзья, длинно сформулированная тема, дальше будет быстрее и интереснее. В частности, потому что у меня сегодня 2 отличных гостя. Это Алексей Федосеев, организатор Олимпиады НТИ и президент Ассоциации кружков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что пришли. И Ольга Прутковская, создатель FabLab Московского Политеха. Ольга, добрый день.
Здравствуйте, Никита.
Друзья, нам нужно начать с рассказа об Олимпиаде НТИ. Я скажу честно, что мне говорить о ней довольно сложно, потому что, ну вот, хоть и прошло уже там больше 2 недель, я, честно говоря, вот до сих пор остаюсь под каким-то невероятным впечатлением от того, что я увидел в Сочи. Я о первой Олимпиаде, в общем, только слышал, и, честно говоря, ну, в общем, не представлял, как классно это все выглядит вживую. И у меня до сих пор, ну, даром, что одна из моих работ говорить в микрофон, остаются только, ну, какие-то не очень членораздельные междометия, вроде «А, вау, а, шо». Вот, поэтому придется вам говорить об Олимпиаде больше, чем мне.
Хорошо. Ну, Олимпиада НТИ, она существует уже 3-й год. В этом году она очень масштабно раскинулась по всей стране, от Сочи до Владивостока. И это на самом деле, вот если сказать языком наших участников, это некоторый хак системы образования, в том смысле, что многие представляют себе под Олимпиадами некоторую такую очень стандартную процедуру, где приходит ребенок, садится за стол, ему дают бумажку, он пишет в ней какие-то сложные задачи, успешно справляется с этим или не очень, и дальше, благодаря этому, он может поступить в ВУЗ и иметь возможность не сдавать ЕГЭ на общих основаниях. Но когда мы на это посмотрели, мы увидели довольно интересную историю. У нас вообще-то в стране очень много других соревнований для школьников, которые совершенно про другое, по-другому устроены. Когда несколько дней подряд нужно делать какого-то своего робота или нужно заниматься каким-то биохакингом в лаборатории или что-то еще. Вот такое очень сложное, современное, интересное. Но по большому счету, когда мы начинаем смотреть на старшеклассников, мы видим, что они все меньше и меньше могут этим заниматься. Учителя, родители, все начинают, взрослые, как правило, окружающих люди, говорить им, что нужно бросать заниматься этой ерундой, нам нужно обязательно готовиться к ЕГЭ, нам нужно поступить вот в этот самый главный вуз и так далее. И мы хорошо видим, что в возрасте, вот в районе 10-11 классов у нас происходит чудовищный провал по количеству, и по мотивации таких ребят, хотя сам формат увлекательного такого приключения в мире современных технологий, он очень интересный. Что с этим делать? И вот мы как раз придумали эту Олимпиаду, которая как раз должна быть на стыке миров. С одной стороны, она должна быть про мир вот этого вот соревнования современного, инженерного, технологического, в команде, в условиях, максимально приближенных к реальной разработке по этой теме. А с другой стороны, эта Олимпиада должна быть понятна нашему миру образования, учителям, школам, министерству и так далее. И мы, собственно, добились того, что эта Олимпиада дает тоже... как и другие олимпиады, 100 баллов ЕГЭ, хотя проходит совершенно иначе. Вам нужно собрать команду, вам нужно долго готовиться по тематикам, которые могут вообще вам в школе не преподаваться. Машинное обучение, беспилотный транспорт, инженерная биология, когда вы конструируете свои там агрокомплексы роботизированные или конструируете ДНК, ну и так далее. То есть очень много разных тем, 17 профилей у нас в этом году. Практически весь спектр национальной технологической инициативы мы охватили, которая, собственно, и посвящена тематика этой Олимпиады, да, новые рынки, новые отрасли. И вот этот вот момент, связанный с поступлением, он очень важный, потому что многие ребята, они вообще не понимают за названиями тех или иных будущих профессий, дисциплин, что, собственно, там внутри. И благодаря вот такому формату подготовки серьезного командной работы, они, в общем, уже могут прямо сейчас прикоснуться к тому будущему состоянию инженеров, ученых, технологических предпринимателей. Это, кстати, тоже важно, потому что собрать команду и отработать в команде — это совсем не то же самое, что в одиночку показать какие-то высокие достижения. Совершенно другой подход. Вот. И, собственно, вот эти все, весь наш набор финалов, которые прямо сейчас еще продолжаются, и до середины апреля они у нас будут идти. Это, в общем, большая возможность для ребят из самых разных регионов поучаствовать в нашей Олимпиаде. Конечно же, это не только москвичи. У нас вообще Москва далеко не на первом месте находится, удивительным образом, в числе регионов, которые...
По количеству участников.
По количеству участников, и по количеству финалистов, и по количеству победителей. Все-таки Москва славна тем, что очень много возможностей есть у ребят позаниматься этим вне, как бы, урочное время, но, тем не менее, Москва, конечно, тоже один из лидеров.
А кто лидеры, расскажите, если не Москва?
Новосибирская область – это такой интересный регион, где очень сильно совместились вместе интересы продвинутых научных и технологических компаний, академгородка Новосибирска, огромная сеть школ, которая готовила детей еще в советское время по каким-то особым форматам. Затем Санкт-Петербург в этом году вот так вот внезапно опередил Москву, тоже ребята активно включились и на уровне городских школ, и всевозможные фаблабы, ЦМИТы, все вот эти маленькие точки, которые являются у нас площадками подготовки, мы, по сути, создаем такую сеть, сеть из энтузиастов, сеть из наставников, которым интересно вытащить ребят из вот этой вот скорлупки школьного подхода, когда вот у вас все разложено по полочкам, отдельно математика, отдельно физика, отдельно информатика, когда вы привыкли, что вы должны за какое-то время просто дать ответ на поставленный вопрос, а работать в продуктивном режиме, что-то сделать, испытать в стрессовом таком достаточно интересном режиме, это, конечно, большой вызов. И без площадок подготовки, без наставников, тут на самом деле практически нереально в этой Олимпиаде двигаться.
Ольга, а давайте расскажем, вот что конкретно происходило в одном из треков на финале в Сочи. Потому что, конечно, вот мне кажется, без вот конкретного рассказа того, что же там делали, понять вот эту пропасть между там классическим школьным образованием или классическими олимпиадами и тем, что происходит на Олимпиаде НТИ, в общем, довольно сложно.
Ну, я бы хотела рассказать про такую область, о которой почти никто ничего не знает, тем не менее, а слово знают все, а чем там занимаются, не знает никто. Есть у нас такой профиль наносистемы и наноинженерия. Никто, в общем-то, не знает, чем занимаются нанотехнологи. В прошлом году наши нанотехнологи ушли больше в физику. Это вообще такой профиль, очень мало программирования, очень много работы в лаборатории. В прошлом году они ушли в физику и растили фотонные кристаллы. И это такая не столько научная, сколько инженерная история, потому что вот есть нашим участникам дали технологию, и они стали ее дорабатывать и совершенствовать. Там технология была с явными дырами, им нужно было понять, где подольше подержать открытой печку, а где что смешать, в какой пробирке что должно расти. В этом году, посоветовавшись с организаторами университета ТМОЭ, Роснано, наши разработчики пошли в совсем другую отрасль. Это отрасль биологическая. Это гены. И это пересборка генов. И это звучит совершенно фантастически, что вот за три дня наши участники взяли...
А участники, давайте скажем, это 10-11 класс.
Нет. Участники, например, один из самых интересных парней, с которыми я общалась, девятиклассник. В принципе, есть ребята с серьезными достижениями в 8 классе уже. Ну, 8, 9, 10, 11 класс, кто насколько увлечен. Uh-huh. И вот эти участники в лабораториях Сириуса, которые очень биологические лаборатории, которые очень хорошо оснащены, эту культуру, взяли культуру бактерий, в которой есть нужная ДНК, и это... размножили эти бактерии, стало много ДНК, потом бактерии пришлось убить, и у участников был прям-таки моральная дилемма, потому что, да, конечно, это всего лишь кишечная палочка, но мы сейчас ее убьем, чтобы получить чистую ДНК, а дальше при помощи ферментов они эту ДНК резали на небольшие кусочки, при помощи устройства для электрофореза выделяли именно ту часть ДНК, которая им нужна для следующего такта, и выделяли ген, который отвечает за светочувствительность. Технология очень новая, но потенциально, там, когда наши участники, например, будут в УЗИ или уже закончат его, они смогут, ну, например, делать светочувствительный участок кожи на человеке или нечто подобное. Вот примерно так это выглядит. Конечно, для ребят, которые учились в школе, все это выглядит космически очень. Но сначала это очень ново и страшно, но потом внезапно оказывается, что в принципе-то это посильно. В принципе. И Олимпиада НТИ именно это и дает понимание того, что нейротехнологии, нанотехнологии, там, финансовые технологии, которые у нас только будут в Казани, беспроводная связь, которая тоже там только будет, виртуальная реальность, которая будет у нас во Владивостоке, аквапонные системы, которые вот были у нас в Сирии, что, в принципе, да, это все сложно, но подъемно. И вот это первый тот шажок, который... человек может сделать, ну, возможно, к своему будущему, возможно, к своей будущей профессии, а может быть, совершенно нет. Может быть, он поймет, о, боже, нет, никогда я не пойду на биофак, ведь вообще, вот ведь убивать бактерии для меня недопустимо.
А давайте, может быть, еще тезисно про буквально пару направлений. Вот я честно скажу, что из того, что я видел, там совсем внимательно посмотреть все не удалось. Меня зацепили больше всего ребята, которые с помощью больших данных, собственно, изучали рак. Мне очень понравилась история про... сейчас вот боюсь неправильно назвать, ну, про биоинженерию, про вот экосистему, да, где жили рыбы и росли растения. И, конечно, меня абсолютно потрясла история про создание, значит, нейроуправляемого протеза.
Управление протезом в руки, да.
Да, при том, когда я, в общем, узнал, что круче всех это сделали семиклассник и восьмиклассница, познакомившись в интернете, это вот просто прямо совсем разорвало на сотни маленьких медвежат.
Нас тоже.
Угу. Ну, смотрите, у нас вот все эти примеры тем, которые вы обозначили, они такие взяты из совершенно реальных проблем, которые стоят перед людьми. Вот профиль машинного обучения, в этом смысле они такие самые хардкорные наши разработчики, они очень любят брать задачи, которые не решены вообще. Ну, то есть неинтересно брать с детьми задачу, которая решена. Поэтому давайте возьмем ту, которая не решена. И вот, собственно, это на самом деле очень сильно меняет подход к Олимпиаде, потому что это Олимпиада, где нельзя списать. Ну, как можно списать на Олимпиаде? Они открывают весь интернет, любые языки программирования, любые библиотеки. Берите все, что хотите. Как бы это вообще не важно, потому что перед вами задача, которую никто до вас не решал и не решил. Собственно, госпиталь Бурденко предоставил данные больных и умерших людей раковые заболевания, причем анонимизированы, конечно, то есть мы не знаем, кто эти люди, но мы знаем, что с ними случилось. И дети должны были в течение нескольких дней, дети, но вообще сложно применять это слово.
Так называемые дети, мы продолжаем применять это слово,
по инерции. Должны были за несколько дней, они не знали заранее, что это будет рак. Им просто анонсировали, что это будут медицинские данные и некоторые вещи, связанные с тем, как их анализировать. Они готовились, естественно, но на месте они поняли, что это проблема рака, и получили те самые данные. Вот это самое интересное, потому что они не имели доступ к данным до. И выяснилось, что у людей бывает очень разный рак, и им нужно вообще-то строить гипотезы. И для этого они погрузились в научные статьи, они качали из интернета реальные научные статьи, читали их, анализировали вместе со специалистами в этой теме, которые приехали к нам на площадку с экспертами, и каждая команда избрала свою стратегию детектирования. Кто-то детектировал по снимкам человеческого тела и анализу там каких-то данных, связанных с размерами этих опухолей, положению. Кто-то детектировал, исходя из каких-то параметров, связанных с анализом крови и так далее. То есть полная свобода. И в этом смысле очень много разных моделей, проверка этих гипотез. И, в общем, ребята довольно сильно продвинулись. Но самое интересное, что в этой задаче по итогам, это то, что реально интересно клинике Бурденко, потому что это, ну, некоторый шаг в их работе по их ключевым направлениям. То есть это значит, что это в этом профиле получилось не просто сделать задачку тренировочную, такую учебно-тренировочную, выделяющую лидеров, но и продвинуться вперед. И для детей это тоже гигантский интересный опыт, потому что уже за эти несколько дней они стали разработчиками такой интересной системы. Вот. Что касается нейротехнологий, то там тоже профиль этот у нас второй год существует. Вместе с коллегами из физтеха мы развиваем направление нейро. Оно тоже очень междисциплинарно. То есть у ребят там информатика, биология, физика, и одновременно это нужно понимать. Но у нас есть команда, и в команде всегда есть подразделение на роли. И, конечно, самые эффективные команды те, где они находят вот этот баланс. Кто-то больше про программирование, анализ сигналов. Нужно снять самые разные сигналы с человеческого тела. У них много разных датчиков. Они могут снимать мышечные сигналы электрические, могут снимать сигналы головного мозга, альфа-ритмы и так далее. Все это комбинировать, анализировать. То есть они, по сути, вначале долго тренируются и понимают, какие сигналы
отдает человеческое тело. По факту их задача, чтобы было понятно, создать максимально
управляемый протез.
Максимально правильно управляемый, да, реальный протез, который в режиме реального времени управляется реальным человеком.
Да, то есть это не достаточно сложные операции, в том числе с обратной связью, когда вы начинаете понимать, вот, насколько вы крепко схватили или нет предмет. Это то, что позволяет вам, например, очень хрупкую вещь брать. И
да, то есть в этом смысле, просто чтобы понимали те, кто нас слушает, это не некоторые, ну, какие-то абстрактные вещи, а это перед реальными юными инженерами, назовем их так, чтобы не использовать слово «дети», лежит, собственно, реальный протез.
Собственно, да.
У них на них реальные датчики, которые снимают сигналы, у них реальный компьютер, в котором в режиме реального времени это все обрабатывается, и вот, собственно, это то, чем они занимаются, ну, вот прямо, простите за глупый каламбур, руками.
Абсолютно верно. И это, на самом деле, очень важно, вот эти киберфизические системы, когда мы не просто на симуляторах или как-то виртуально работаем с чем-то. Когда мы сталкиваемся с реальным железом, которое вот, ну, на самом деле используется, это очень большой шаг вперед, потому что у нас очень много условностей сразу пропадает. Они сразу понимают, что очень важны мелочи, очень важны там какие-то истории с правильной обработкой, интерпретацией данных и так далее, и так далее. То есть тут, конечно же, большой тут упор делается на математику, потому что обработать вот все эти сигналы самые разные, понять, какие из них более важны, какие не важны, это как бы ядро профиля. Но это невозможно делать, если вы не понимаете, как устроена человеческая рука, как передаются сигналы по нервам и все вот это.
Мне кажется, но если вы просто не очень правильно приклеиваете там датчик к перчатке, которую
сразу получите искажение
на руку, да, мне вот как раз на меня невероятное впечатление произвело, что команда, которая этим занимается, как раз вот, ну, как мне показалось, гигантское погружение в реальную жизнь в том, что вот то, что ты обрабатываешь в компьютере, оно не менее, но при этом и не более важно, чем то, вот, ну, что ты физически на эту перчатку наклеил,
совершенно
и что
верно.
У тебя там от нее перед или во время демонстрации там не отошло.
Да-да-да, вот этот вот навык, который у инженеров нарабатывается, делать стабильные вещи, это тоже очень важная составляющая любой работы. И это как раз в режиме соревнований, когда побеждает тот, у кого все работает правильно, да, это как раз работает. Ну, а третий профиль, про который вы упомянули, аквапонная система, это история про детей из того же биологического профиля. Вот у нас есть биологи, которые занимаются ДНК, белками, выращиванием лекарств, но мы их скорее на старшие, на такие классы ориентируем, потому что там есть уже у детей оснащенность органической химии, они понимают вообще эти вещи. А для младших любителей биологии, скажем так, мы придумали профиль, который находится на стыке биологии и инженерии. Аквапонные системы – это такие гигантские установки, которые дети получают в полуготовом виде, они их дорабатывают по ходу, в которых есть самые разные виды живых организмов. Они все объединены в единую экосистему, по которой циркулирует вода там, и другие вещества. Это рыбы, собственно, это форель, которая живет в горах Кавказа. Это растения, это бактерии. И они все должны правильным образом дополнять друг друга для того, чтобы для роста рыбы создавались наиболее эффективные условия. И дети получали вот эти установки в некотором недоделанном виде, и они усовершенствовали каждый самостоятельно. Кто-то добавлял какие-то роботехнические измерители, автоматические дозаторы, поливаторы и так далее. Кто-то делал, понимая, как устроены те или иные химические реакции, думал над разными веществами, в каких пропорциях нужно добавлять. То есть это такая агробиохимия, получается, смешанная с инженерией, то есть это такая жуткая смесь, вот. И как бы понятно, что здесь очень можно четко определить, кто победил, там форель подросла, у нее там определенные характеристики и так далее, и так далее. То есть это тоже измеряемая, вполне реальная живая вещь. Но тут очень хорошо стало видно, что две вещи, что для современных школьников вообще понимание экосистемы, оно очень разорвано, то есть вот представить себе, что все это взаимосвязано в реальном мире, как раз вот на примере этой установки очень хорошо это видно, что там все самые разные виды живых организмов, они вместе должны работать правильно, чтобы это все жило, а не умирало. И вторая вещь, то, что они, конечно, очень далеки от практики, то есть вот то, чтобы, это по всем нашим профилям видно, мы отбираем, конечно, на финал самых сильных ребят со всей страны, но даже для них работа в практическом зоологии – это очень большой вызов.
Ну да, та самая проектная работа в школах, да. О которой, в общем, сейчас действительно очень много говорят и ставят, в общем, цель, чтобы она была, но которая при этом, в общем, пока так, если прямо положа руку на сердце, то скорее в школах отсутствует, чем присутствует. У меня в этой связи вопрос, который, мне задали, наверное, более-менее все, кому я вот рассказывал и делился своими впечатлениями. Вопрос, откуда вообще взялись эти дети, где они рождаются, значит, в каких пробирках их выращивают, где они учатся хотя бы половине того, что там демонстрируют, и как это вообще может существовать параллельно с традиционной российской школой, особенно в регионах?
Выращивают их не в пробирках, они растут среди нас, включая там от больших городов до миллионников, до небольших деревень. У нас есть прямо истории о ребятах, которые приехали из очень-очень-очень далеких регионов, и у них, конечно, мотивация это очень серьезная. Мы их, собственно, отбирали. У нас Олимпиада многоступенчатая, у нас нет региональных турниров, у нас есть общий онлайн-отбор. В первом туре участники пишут, вернее, на онлайн-платформе Stepik, решают задачи, связанные со своим профилем. Грубо говоря, это задача, в общем-то, по физике, но в ней нужно посчитать траекторию спутника. И вот сразу становится понятно, зачем учить физику. И участники понимают, что физику-то надо подтянуть, чтобы лучше разбираться со спутниками. А во втором туре они уже объединяются в команды, причем это они спокойно делают в ВКонтакте, ищут себе команду. Команды, примерно 20% команд никогда не встречались до финала. Они познакомились в интернете работали, в интернете ругались, в интернете кого-то уже даже выгнали, и приехали вот они на финал. И там задача большая, сложная, она открывается на небольшое время, время ограничено, цейтнот, нужно грамотно распределить роли, нужно решить, кто что считает, кто за что отвечает, и вот ввести данные. Лучшая команда уже может поработать очно, потому что приезжает к нам на финал.
А мониторили как-то? Есть все-таки преимущество у команд, которые до финала видят друг друга живьем?
Да, нет. В среднем я бы сказал так, что в среднем в большинстве профилей более сильные позиции заняли те, кто заранее собрались. У нас команда на Олимпиаду, мы ее так позиционируем, но есть исключения.
АТС.
Вот, есть исключения, в нейро тоже. Я имею в виду, что это очень сильно индивидуально. То есть есть ребята, которые очень хорошо на месте умеют собраться и вот найти друг друга, а бывают ситуации, когда, наоборот, очень круто работает, когда они заранее четко понимают, как готовиться. Я бы здесь вообще обратил внимание вот на что у нас Олимпиада представляет собой некоторый такой вот плавильный котел, что ли, да, то есть смесительную установку, потому что приезжают очень разные дети, и они оказываются вместе. Например, часть наших детей — это просто, ну, олимпиадники, которые сильны в каких-то предметах, и вдруг для себя увидели, что есть какая странная олимпиада, в ней можно что-то другое поделать. И они одни. А совершенно другие дети, которые умеют паять, программировать, заниматься какими-то ручными делами, и они могут очень не быть готовы к теоретическим каким-то вещам. Но вот вместе они добиваются успеха.
Друзья, на этом первая часть нашего разговора подходит к концу. Мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эфир радио «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Снова с вами радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». У меня в гостях сегодня, я напомню, Алексей Федосеев, главный организатор Олимпиады НТИ и президент Ассоциации кружков, и Ольга Прутковская, создатель фаблаба московского политеха. Говорим о перезапуске кружкового движения в России. Много говорили и чуть-чуть еще продолжим говорить об Олимпиаде НТИ, которая прошла в начале марта в Сочи, финал. Общероссийские финалы, региональные, еще после этого продолжались по стране. Вот, наверное, последний вопрос, который задам непосредственно про Олимпиаду НТИ, потому что, честно говоря, было интересно, и когда наблюдал за, ну вот, этими ребятами в Сочи, в Сириусе. Как ты считали, более успешными были команды с четким и понятным разделением ролей? Биолог, инженер, программист, физик и так далее? Или команды, в общем, где все там 4, 5, 3, в зависимости от профиля участников, были максимально разноплановыми и что-то в себе сочетали?
Но я бы сказал так, что все задачи устроены таким образом, что, как в реальной жизни, эффективны они тогда, когда в командах есть разделение на роли. Кто-то в чем-то силен, кто-то в чем-то более успешен. И у нас это точно так же работает. Другое дело, что в среднем по статистике у нас, конечно, сильнее оказываются во всех практически профилях те команды, которые заранее собрались, заранее поняли, кто к чему готовится, кто в чем силен. Но есть исключения. Это какие-то удивительные ребята, которые в интернете договорившись, а потом на месте смогли собрать вот такую очень хорошую команду. Вообще у нас на площадке собираются очень разные дети. Одни пришли из мира олимпиады, очень глубоко знают предметы, но ничего не делали руками. Другие, наоборот, очень хорошо умеют паять, программировать, делать какие-то штуки, но довольно слабы в школьных предметах, потому что им это неинтересно. И в этом плане у нас такая уникальная и такая смесительная машина, в которой внутри команд происходит вот это замешивание детей, замешивание их культурных кодов, интересов. И из Олимпиады они, конечно, выходят другими. Это, в общем-то, одна из задач, которую мы стараемся решать этой Олимпиадой по формированию вот этого кружкового движения, по формированию ребят, которым интересно вместе с другими ребятами делать какие-то современные технологически сложные штуки.
По поводу кружкового движения, это, ну вот, еще одно мое по-настоящему открытие, потому что даже общаясь с очень разными людьми, которые и сюда приходили в эфиры, которые так или иначе оказывались в орбите Мела, у меня все-таки было ощущение, что хотя разных опций для детей становится больше, и разных там хороших, правильных образовательных мест становится больше, ну, все это так вот дико фрагментировано, очень спорадически, вот какими-то такими очень аккуратными точечками, вот как на самолете, не знаю, где-нибудь над там западной, вернее, восточной Сибирью летишь, и, в общем, ну, огоньки есть, но их как-то так мало. Вот, а тут я посмотрел на количество участников, посмотрел на количество городов, ну, прикинул средний уровень этих участников и понял, что этого всего очень много.
этого всего не только много, оно еще выстраивается в логические цепочки. Вот, например, я уверена, сейчас наши участники приедут, приехавшие из Сириуса, думают, как бы попасть туда еще раз. Тут хопа, а мы им уже повесили рекламу проектного конкурса Сириуса, они какие-то свои проекты туда отправят, и вполне возможно, летом туда поедут уже три недели работать над проектами. Поэтому для родителей, мне кажется, будет важно то, что их ребенок, юный инженер, может поучаствовать в большом количестве различных форматов, каждый из которых ему что-то добавит. Где-то будет больше соревнований, где-то больше конструирования, где-то больше науки, где-то больше общения и командообразования. Но главное — это то, каким он станет к своим 20, выберет ли он вуз по вкусу, будет ли он рад тому, чем он занимается, тому, чему он учится.
Да, здесь в этом плане для нас вообще слово «кружок» — это такое непростое слово. Нам все спрашивают, почему вы говорите про кружки, ведь вроде на самом деле кружки — это совсем другое, где люди приходят, занимаются чем-то традиционным уже для нас.
Да, кажется, что кружок — это вот ты пришел, значит, змея из реек и ткани склеил, в лучшем там повыжигал что-нибудь обязательно, в лучшем случае что-нибудь очень простое спаял.
Ну, да, ну вот все совсем вспоминают свое детство, кружки по радиоэлектронике, что-то такое вот греет душу. Но мы-то как раз под кружком понимаем немножечко другое. Мы хотим вернуться к другому смыслу этого слова, которое очень было широко распространено в начале еще 20 века в нашей стране, когда были кружки Жуковского. Вот это, по сути, передовые представители разных технологических областей объединялись в кружки, неформальное объединение в этом смысле, не в образовательном смысле, а в таком как бы именно производственном. Вот кружок там группы исследователей реактивного движения Цандера, которая первая создавала разного рода двигатели, очень простые, и запускал их, а потом оттуда все участники этого кружка стали генконструкторами, там типа Королёва и так далее. Огромное количество институтов возглавили в нашей стране. Нам хочется вот это понятие неформального кружка, как объединение молодых людей, и не только молодых, самых разных возрастов, которые хотят поменять мир через какие-то технологии, причем новые технологии, там, которых еще нету, сейчас не учат еще нигде нейротехнологиям, ну, массово, да, не учат, как тогда не учили авиастроители, потому что самолет только появлялся. Эти команды, эти энтузиасты собираются через такие мероприятия, через прохождение, через серию мероприятий, проектных смен, проектных школ, олимпиад, по типу олимпиады НТИ, или вот в Москве, похоже, есть межпрофессиональная олимпиада, которая тоже в марте была. Это все очень интересные форматы, которые позволяют собраться, понять свои вызовы, понять свои приоритеты, какие-то очень важные для себя открытия сделать в себе. И вот тогда это движение по-настоящему сможет что-то поменять, на наш взгляд, потому что пока мы все сидим в разных отдельных кружочках, отдельных каких-то центрах доп. Образования, в отдельных сильных школах, мы мало можем это сдвинуть. А когда у нас появляется сообщество людей, которым интересно обсуждать такие задачи, втягивать сложные технические проблемы в школу, если мы говорим сейчас про учителей, или, например, притаскивать свои вызовы из технологических компаний в этим детям. Это, если мы говорим про предпринимателей или про каких-то инженеров настоящих, уже работающих. Вот это, собственно, есть наша цель. И тут есть очень много разных инструментов, помимо олимпиады НТИ.
Расскажите, вот, ну, так, если прям положа руку на сердце, эта история, ну, все-таки скорее про то, чтобы собрать сливки, собрать лучших и самых талантливых, и ну, и либо поместить их в уже готовую инфраструктуру, там, Сириуса, либо досоздать ее на местах, или история реальная про вовлечение, расширение и вот такое, короче, древовидные структуры.
Ну, смотрите, мы, когда беремся за любую реальную задачу, мы потому и говорим о команде. Команда — это всегда объединение людей, которые вместе могут, вместе, как единый такой организм, выполнить какую-то сложную техническую задачу. В любой команде всегда есть очень разные люди. Есть те, кто генерят безумные идеи, есть те, кто просто сжимают зубы и доводят все до конца. И поэтому мы не можем говорить о талантливых, там, каких-то супергениальных детях, мы можем говорить о командах, которые в целом оказались очень крутые и эффективны, и вытащили нашу экономику вперед, и науку, и так далее. Поэтому в любой такой команде нужны очень разные участники. И мы в этом плане как раз и не пытаемся отрезать только по признаку, например, очень глубоких знаний или только по признаку того, что ты можешь делать что-то руками лучше всех. Много нужно разных признаков, по которым мы отбираем сильных ребят. Но самое главное – это мотивация, конечно, потому что вот даже пример Олимпиады НТИ показывает, что если вы очень хотите, любую тему сейчас, даже самую передовую, можно подготовить. Можно пропахать это в интернете, на английском языке, на Курсере, где угодно, что угодно вы можете изучить. Но для этого нужна мотивация. Мотивация появляется, на мой взгляд, когда мы как можно раньше начинаем сталкиваться с реальными проблемами, которые требуют решения. Вот мы видим, что это действительно можно поменять, и я могу, оказывается, я могу сделать шажок в эту сторону, или, может быть, даже какой-то продукт уже сейчас, будучи учеником 9 класса. Это вау, это то, что школа, в принципе, ну, не привыкла такие вещи давать, и в этом смысле надо помогать, на наш взгляд, нашей системе образования, достаточно консервативной, находить такие инструменты, через которые мы можем втянуть ребят вот в этот самый мотивационную воронку, чтобы они сами дальше себя подталкивали и двигались к этому.
Не боитесь некоторого возможного травмирующего опыта, ну, по окончании Олимпиады? Потому что, ну, или, не знаю, по окончании вот какого-то активного вовлечения, потому что, ну, там же все было круто. Это Сочи, это там бывшая олимпийская, ныне образовательная инфраструктура. Это вау, камеры, шоу, в общем, очень много очень добрых и заслуженных слов в адрес этих детей. А потом, ну, ты можешь вернуться там в Москву или в Новосибирск или в Питер, а можешь же вот куда-нибудь, мы говорили, где, в общем, ну, со всем остальным похуже. И ты такой вернулся и что-то приуныл.
Мы надеемся, что участники с собой возьмут вот это воспоминание, вот это ощущение, там, у кого-то победы, у кого-то чуть-чуть не дотянули, дотянем в следующий раз.
У кого-то поражение, что у тоже очень важно.
Да, у кого-то прям вот совсем поражение. А вернуться и из искры там что-нибудь у себя на площадке, где-то в школе разожгут, потому что у нас есть прямо истории, когда человек где-то не дотянул или дотянул, но считает, что там до своей высокой планки не дотянул, хотя и победил, у себя начинает разжигать подготовку уже для своих младших товарищей, тянет их, вовлекает. Мы, конечно, на это рассчитываем, да, тяжело, и нам самим, наверное, тяжело возвращаться из Сочи, но иначе вот это пламя не будет распространяться по стране и по людям.
Мы тут движемся двумя как бы фронтами. Во-первых, это взрослые, и вообще мир образования, мир дополнительного образования или там неформального образования, как многие сейчас называют. Мы пытаемся в нем продвигать наши подходы, организуем школу для наставников, в том числе онлайн-курсы, которые может любой совершенно человек в стране записаться и поучаствовать, какие-то возможности поддержать ресурсами, событиями, написать, где нужно письмо в Министерство образования, вот тут у вас есть классный человек, давайте им помогать. То есть вот это очень важная и очень большая работа, которая позволяет хоть как-то поддержать тех людей, у кого на местах почему-то появились такие ребята, и они приехали на финал. Это уже много значит. И это создание некой среды, да, среды, в том числе создание среды в интернете, потому что сейчас как бы в современном мире многое проще делать сетевым образом, и это тоже позволяет притащить в общее пространство обсуждений тех людей, которые очень далеко и у которых нет ничего под рукой. Если говорить про участников наших, то с ними, конечно, все немножечко сложнее, потому что далеко не все из них вообще имеют какие-то возможности, влияние, ресурсы. То есть я знаю многих московских детей, которые уже там свои компании организуют после Олимпиады НТИ, там начинают за какие-то реальные проекты браться. А в регионах, конечно, с этим намного сложнее. И именно в силу некоторой консервативности среды, в которую они возвращаются. Но здесь вот наша работа состоит в том, чтобы сделать из них таких амбассадоров, таких как бы в хорошем смысле звездочек, которые могут зажигать людей вокруг себя, и для этого тоже мы им пытаемся помогать и какими-то событиями дополнительными, историями, куда их можно позвать, и помогаем организовать какие-то истории на местах. Ну, то есть наша надежда на то, что они не потеряются между вот нашими большими какими-то точками, куда мы их зовем, сохранят в себе вот это ощущение. Ну, и, наверное, тоже здесь очень многое зависит от того, как они смогли завязаться с другими ребятами, потому что вот эти связи между городами, связи между регионами, ой, это вообще отдельная история про то, как у нас люди влюбляются и потом продолжают свои отношения между олимпиадами, специально побеждая, проходя в финал, чтобы встретиться снова. Это тоже такой интересный стимул. И мне кажется, что вот эти отношения, они, конечно, очень важны, потому что обратная сторона любого события, которое у нас происходит, там, соревновательного, проектного, любого, это общение с экспертами друг с другом в совершенно другом формате. И вот через вот это общение могут вырасти вот эти будущие команды, распределенные по всей стране, по сути.
А давайте у нас, в общем, наш эфир начинает плавно двигаться в сторону своей финальной фазы. Может быть, попробуем дать какое-то количество конкретных рекомендаций там, и родителям со школьниками, и учителям. Ну, то есть вот слушает нас сейчас какой-нибудь родитель. Они нас слушают. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Думают, вау, класс. Вот я же прямо всю жизнь, значит, мечтала, чтобы вот мой ребенок вот это вот форель бионическим протезом, значит, из аквариума доставал. И это так классно. И у него вроде как есть зачатки. Он вот из конструктора Лего с детства все строит. А что, куда мне бежать, как делать, с чего начать, с чем продолжить, столько всего вокруг, а глаза разбегаются, ничего лучше делать не буду, чтобы не налажать.
У меня есть такое предложение. Мы сейчас очень много говорим про инженеров, наверняка гуманитарии, которые нас слушают, уже чувствуют себя брошенными. Но на самом деле, например, наши большие данные в прошлом году обрабатывали задачу, связанную с литературоведением. Даже если с литературой, прям вот дневники писателей. Что может быть более гуманитарным, чем дневники писателей? И в этом смысле я, как выпускница филфака, хотела бы родителям, у которых дети как будто гуманитарии, родители сами гуманитарии, призываю все-таки попробовать ткнуться, когда в сентябре мы начнем новый запуск Олимпиады НТИ, ткнуться и посмотреть на какие-нибудь области. Может быть, вдруг окажется, что это то, что действительно всегда было интересно. Пожалуйста, если вы считаете себя гуманитариями, ну, не сбрасывайте с себя со счетов. Программирование, новая грамотность, всем пригодится.
Да, я бы здесь вот что сказал, что у нас в целом большинство мероприятий, которые мы пытаемся в рамках кружкового движения продвигать, естественно, Олимпиада НТИ тоже, это формат, в котором есть два разных как бы захода. Один заход через ребенка, и второй заход через школу. И мы стараемся оба эти заходы поддерживать. То есть если вы понимаете, что вашим детям интересны какие-то направления, большинство форматов, о которых мы говорим, проектный конкурс, Олимпиада НТИ и прочее, в них возможен вход персональный. То есть когда вы вместе с ребенком продумываете, собственно, что он делает, там, презентацию или подаете заявку и так далее. Это очень важно, потому что, да что ж тут скрывать, мы большую, значительную часть аудитории этого года через блогеров привлекли. То есть мы напрямую с детьми.
Но здесь же, наверное, есть говорили. Все-таки некоторый входной порог, если сразу
там
к вам.
Там есть некоторый входной порог, но он всегда преодолеваем, потому что если есть тематики, если есть интерес, то можно через это продраться. Если мы говорим про вход через учителя, то мы, конечно, стараемся учителю показать некоторые возможности этих форматов как инструменты для повышения мотивации детей. То есть мы заходим в Олимпиаду, некоторые учителя говорят нам, вы представляете, для нас это ежегодное приключение на несколько месяцев, мы даже не сразу знаем, что нам предстоит с ними пропахать, но мы точно знаем, что это будет вообще без перерывов, по дням и ночам, как бы мы будем с ними пропахивать эту тему, и это будет всех увлекать. Вот если вы видите, уже обращаясь к учителям, что у вас есть ребята, с которыми можно броситься в такое приключение, и вы готовы сами на это, в том числе мы надеемся, что за счет этих олимпиад и проектных конкурсов сами учителя для себя новые интересные штуки нащупают. Милости просим, и в этом плане календарь, как бы он почти весь год закрывает, всегда есть какие-то события, мероприятия, которые, мы думаем, могут тут очень пригодиться.
Может быть, дадите, понятно, что это вот, ну, там, не совсем напрямую к вам, но какие-то советы, как преодолевать, ну, вот этот вот стартовый отрезок и входной порог, когда родителю кажется, ну, или ребенку кажется, что интерес, ну, он, в общем, как бы есть, а при этом, может быть, ну, еще вот что-то не получается, и мотивации, чтобы вот самому, значит, все раскопать, узнать и вот как-то ворваться, еще нет.
Мы проводим мероприятия, которые условно называем словом хакатоны, но на самом деле это просто такие очные встречи команд с экспертами, с запуском каких-то задач, соревнований. Их очень много проводим и там в разных городах, которая является таким самым простым такой единичкой нашей работы, самым простым элементом, через который совершенно нормально попробовать просто зайти. То есть прийти, попробовать поработать с какими-то другими ребятами в течение там дня или двух дней над какой-то задачкой, понять вообще, тебе это близко, не близко, чего тебе не хватает, чего не хватает. Тут никакой нет ответственности, там тебя никто не будет бить после этого там, или ругать. Ну, в лучшем случае дадут приз, если ты молодец. Но я просто к тому, что надо приходить через живые форматы. То есть смотреть в онлайне, красивые картинки, ролики, это все замечательно, но пока вы сами не попробуете вживую, там, и дети не попробуют вживую, что это такое, работать в течение дня над какой-то задачей, когда уже там голова пухнет, ну, и так далее. Это все очень полезно попробовать самому. Ну, и возможностей для этого очень много, на самом деле.
Я думаю, вопрос, который также возникает у родителей, и ответить на этот вопрос, в общем, наверное, надо. Как вы классно все рассказываете, это так прекрасно, это так завораживает, но наверняка же, вот чтобы ребенок полноценно в этом участвовал, нужно тратить какую-то тонну денег, чтобы он ходил в какие-то кружки, чтобы ему чего-то покупать, чтобы у него были какие-то книги, данные, и как бы все клево, но потянем ли мы? И, может быть, нам и начинать не стоит, потому что если начнем, а в процессе не потянем, то грусть, разочарование, и ребенок нам этого не простит.
Ну, здесь я бы все-таки обратился к нашим примерам региональным. Ну, все-таки несопоставимы бюджеты, которые тратят родители в Москве и в других регионах на образование своих детей. Тем не менее, там что-то такое классное взлетает. То есть, наверное, в чем-то другом секрет. Есть у меня ощущение, что секрет скорее в... Во-первых, в наличии наставника, то есть все-таки какого-то человека, это может быть родитель, но, скорее всего, это не родитель, который готов вместе с ребенком продираться через вот эти дебри новых интересных вещей. Где его найти? Это большой вопрос.
Это может быть сверстник.
Это может быть сверстник, и сейчас уже много таких примеров. Это может быть какая-то история про школу, может быть, история про ЦМИТы, какие-то еще кванториумы, опять-таки. Сейчас в стране много появляется точек, в которых можно бесплатно встроиться в такую историю.
А вот давайте, простите, вот очень важный вопрос. Просто родитель сейчас, особенно родитель неофит, он слышит, есть ощущение, немного вот буквосочетания. А вот Смит, кванториум, а что, где? Вот может быть просто в чуть медленном темпе, вот что гуглить?
Угу. Ну, смотрите, если говорить про Олимпиаду НТИ, то мы просто очень делаем банальную вещь. Список площадок подготовки, они опубликованы у нас на сайте, заходите. В поисковике вы нас найдете первой строкой. По регионам разбиты, просто заходите туда, смотрите, каждая отдельная площадка предлагает свои интересные истории. Если говорить про более широкий контекст кружкового движения, то здесь мы пока еще далеки от того, чтобы собрать большую карту. У нас есть такая карта кружкового движения, ее тоже можно поискать в интернете, она довольно смешная, с драконами и замками. Вот. Но мы работаем над тем, чтобы уже к концу года у нас была настоящая интерактивная карта по всей стране, чтобы можно было туда заходить, находить себе по запросу о качестве, глубине, там, в том числе стоимости платной, бесплатной истории, разные точки, и через них попробовать включаться в это движение.
Окей, тогда возвращаемся к наставникам. Спасибо за отступление.
К наставникам. А чего?
Давайте...
Что его важно найти.
Давайте для начала погуглить слово ЦМИТ, технопарк, кванториум рядом с собой, и, возможно, прямо там через два дома от вас находится классная площадка, где есть бесплатные места. В Москве такого довольно много. Может быть, в школе есть инженерный класс или научный класс, и просто как на это не обращали внимания, например, потому что считали себя гуманитарием. А можно-то попробовать зайти туда и что-нибудь такое интересное поделать.
Наставник — это такая важная история, что в ней должен случиться контакт с обеих сторон. И ребенка взрослого, взрослого ребенка. Поэтому тут очень часто Но не удается с первого раза его нащупать. Нужно перепробовать несколько разных вариантов, и в какой-то момент случится это замыкание. А в какой-то момент наставник поймет, что пора ребенка отпустить другому наставнику. Вот этот вот путь. Ну, я не думаю, что мы тут можем просто доверить это образовательному учреждению. Я как родитель в том числе это вижу хорошо. Мы тут должны очень хорошо понимать и участвовать, и очень много собирать обратной связи от ребенка. Что интересно, что неинтересно, что получается, почему вот тут получается, а тут нет. Вместе с ним это обсуждать и через вот эту рефлексию прийти, конечно, к какому-то уже более идеальному, может быть, варианту.
Расскажите про мероприятие конца весны, начала лета, потому что на большее, примерно полутора минут эфира, которые у нас остались, нам не хватит.
Ну, конец весны, начало лета, и вообще лето для людей, которые занимаются проектом, это горячее время, потому что у нас по всей стране будут те или иные проектные школы. Это формат, когда вы уезжаете как бы в привычный детский лагерь, только почему-то вместо того, чтобы радостно купаться, играть в смешные игры и так далее, по 6, по 7, по 8 часов.
Но вы не пугайте, купаться же тоже можно после этого.
Да. По 6, по 7, по 8 часов
работать над чем-то типа рекуперативного теплообменника для полярников. То есть...
Ну, хорошая альтернатива.
Лето время поработать.
Что ты хочешь, купаться летом или работать над рекуперативным теплообменником? Надо подумать.
Это, кстати, реально такой выбор. Просто поражает, как часто дети делают выбор в сторону работы руками, а не купания.
Это классно. Друзья, спасибо вам огромное за то, что были сегодня у нас в эфире. Отдельное вам спасибо за то, что вы делаете. Я вот, ну, просто, правда, не устаю искренне как-то делиться своим восхищением и вот каким-то таким очень хорошим удивлением от того, что я увидел, и от того, насколько это все классно.
Спасибо.
Ну что ж, друзья, до встречи с вами через неделю в эфире радиостанции «Говорит Москва». Слушайте «Говорит Москва», читайте мел, участвуйте в Олимпиаде НТИ. Вроде на сегодня у нас все. Пока.